новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в ближайший час будем обсуждать самые последние и свежие новости. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно в телеграм-канале «Радио «Говорит и Москва» латиницей в одно слово.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, на МКАДе самое серьезное сейчас затруднение между Носовихинским шоссе. Это пробка по внутренней стороне, и тянется она до Верхних Полей. Внешняя сторона стоит между Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе, и внутренняя сторона от Волоколамского шоссе до Ленинградского. Третье транспортное кольцо, здесь затруднение, внутренняя сторона примерно от Южного, нет, вру, от Нижегородской улицы до Южного порта. Есть еще затруднение по внешней и внутренней стороне на участке между, соответственно, Ленинским проспектом, и тянется эта пробка сюда с небольшими какими-то пробелами, тянется она до Рижского вокзала. Садовое кольцо практически замкнулось в желто-красной пробке, поэтому набирайтесь терпения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с курса доллара, который устремился в космос. Далее обсудим заявление, точнее информацию Financial Times. Агентство узнало о готовности Хамаса заключить перемирие с Израилем. Далее обсудим, что правительство отправило на существенную доработку законопроект о психологической поддержке. И в конце мы с вами обсудим, что общественное движение «Ветераны России» обратилось к Владимиру Путину с просьбой предоставить режиссеру Эмиру Кустурице гражданство России. Следует из документа, который оказался в распоряжении журналистов. В «Лунных парнях» у нас сегодня журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу курса доллара давайте с этого начнем, потому что сегодня курс доллара на рынке Форекс, в частности, превышал 108 рублей. Соответственно, достиг рубль нового минимума с марта 2022 года. Что здесь было интересного? Валютный рынок, как пишут аналитики, начинает выглядеть перегретым. Произошло это буквально за несколько дней. Ограниченность поступлений валюты от экспортеров в ближайшее время может сохраниться, в то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее, в отсутствие поддержки со стороны Банка России, подталкивать курсы вверх, предупреждает эксперт. До этого было заявление главы Минфина Антона Силуанова, который говорит, что экспортеров, конечно, в большей степени не ключевая ставка интересует, а курсы валют, потому что понятно, что, соответственно, за дорогой доллар можно получить много рублей. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как его остановить и нужно ли?
Ну, если бы у Центробанка была задача повлиять на курс, то теоретически у нашего регулятора есть все рычаги для этого. Прежде всего, ограничение на трансграничное перемещение капитала. Напомню, после начала СВО у нас, например, физлица не могли переводить более 50 тысяч долларов в месяц за рубеж. А потом эту планку подняли до миллиона долларов в месяц. Угу. Да, и сейчас она работает. Но ЦБ у нас неоднократно уже подчеркивал, что курс определяется рынком, и он на него влиять не намерен. Да, и может влиять только косвенно через ключевую ставку. Ну, как мы видим, в общем-то, это влияние такое косвенное, оно получается несколько однонаправленное. То есть, казалось бы, у нас ставка поднимается, и рубли становятся привлекательными, но колебания курса таковы, что вот эта привлекательность рубля, она несколько под сомнением, потому что, например, последние несколько месяцев, там 4 месяца, курс рубля примерно на 27% ушел вверх. И по отношению доллара, к доллару, да?
Да.
Да, курс доллара ушел вверх, а при этом ставки в годовом выражении в районе 20. Ну, соответственно, вот владельцы валюты, они, в общем-то, выиграли в темпе гораздо больше. Поэтому здесь вот тоже такие определенные вопросы возникают.
Но, Денис Викторович, вот, скажем так, каким образом экономическая конъюнктура сейчас, может быть, конец года, может быть, сейчас частично возвращение валютной выручки, может быть, еще что-то влияет на то, что с курсом вот сейчас происходит? То есть это какая-то краткосрочная тенденция или мы увидим, не знаю, 120 там надолго, условно?
Ну, конечно же, для курса важны балансы экспорта и импорта, а также баланс потоков капитала на валютном рынке. Если экспортная выручка снижается, а спрос на импорт растет, то и курс рубля снижается. И последние дни, после известных геополитических обострений, введения новых санкций, по всей видимости, поток выручки как раз снизился, сузился, я бы так сказал. И валюта застряла, тот же «Газпромбанк», например, да, значит, попал под санкции, ряд других средних уже банков. И спрос импортеров, он перевешивает предложение экспортеров на сегодняшний день. Да, результат – ускорение падения рубля. К тому же, когда рубль проходит такие вот трехзначные значения к американскому доллару, да, это уже случилось у нас, по-моему, третий раз, начинаются такие апокалиптические настроения, это понятно, зависимость от импорта высокая, рост курса транслируется в цены, и мы помним все эти скачки, как потом разгонялась инфляция, и страх здесь скорее в этом заключается. Именно страх инфляции, а не то, что там курс будет 150 или там выше.
Но курс нужен, что... курс нужен экспортерам, понятно, потому что чем дороже доллар, тем больше рублей.
Да, чем дороже доллар, тем больше рублей, но не стоит забывать, что экспортеры тоже бывают разные. И многие экспортеры зависят от западных технологий, которые они продолжают покупать, да, зарубежных технологий, я бы так сказал, да. Тот же китайский юань, он тоже становится дороже, и, соответственно, здесь выигрыша никакого нет. Кроме того, не стоит забывать, что ряд экспортеров платят дополнительные налоги в связи с ростом курса. И я бы сказал так, что основным бенефициаром роста курса того же доллара или там юаня к рублю является наш Минфин, потому что налоги повышаются, и все налоги, большинство налогов у нас, особенно на экспортеров, привязаны к курсу, и таким образом балансируется бюджет. А на рынке сейчас занимать Минфину не очень выгодно под такую ставку, поэтому курсом как раз и подправляет ситуацию.
Но Силуанов на днях заявил, что текущий курс валюты способствует экспорту. По его словам, для экспорта курс важнее ключевой ставки. Есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных для привлечения кредитных ресурсов условиях экспорт поддержать. То есть можно предположить, что это, как это, корректировка курса доллара происходит чисто техническая, потому что, не знаю, нужно компенсировать какое-то падение от повышения ключевой ставки или что?
Ну, Силуанов, он немного пытался успокоить, успокоить общественность, но, на мой взгляд, общественность, она его не очень поняла, потому что Силуанов однозначно сделал вывод в пользу финансовой составляющей и экспортеров, и именно финансовой составляющей, и тех экспортеров, которые не очень зависят от стоимости импорта. А вот все остальное, например, промышленность, она весьма зависит от курса, да, и, соответственно, ставки, потому что мы не можем исключать, что Центральный банк в ответ на такие вот турбулентные события последние не поднимет ставку еще выше, а ведь он ее будет поднимать, потому что инфляцию это может подогнать,
да,
и она выйдет выше 10%, и если смотреть на логику действия регулятора, то мы можем увидеть не на 1-процентный пункт, там, да, а на все 3 20 декабря. Посмотрим, как они будут.
Денис Викторович, а бизнесмены в какой процентовке закладывают опасения, не знаю, риски курса во внутренние свои расчеты? Особенно те, кто импортом занимается, например, закупками.
Ну, все сейчас переставляется на диапазон 110-120 на всякий случай, да, поэтому в том числе и сейчас идет такой определенный спрос на инструменты срочного рынка, ведь у нас же не только есть спотовый рынок, то есть тот курс, да, который формируется сейчас. И я смотрю на котировки тех же форвардов, да, значит, фьючерсного рынка, ну, уже за 110 перевалило, и поэтому, в общем-то, там спрос может быть увеличится в ближайшее время дополнительно, поэтому ну, будем наблюдать.
Спасибо большое, Денис Викторович, вас благодарю. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков имени Плеханова, кандидат экономических наук. Так, не является ли это экспортным демпингом? Если цена в рублях не растет, то она падает в долларах с ростом курса, говорит Михаил. Сложный вопрос, как это все работает. То есть, понятно, когда... Логика финансистов, логика экспортеров в том, что чем дороже доллар, тем больше рублей, но при этом ключевая ставка высокая, инфляция сложно сдерживается, и это большее количество рублей закладывается в прежнюю номенклатуру товаров, даже в объеме этих товаров, потому что, ну, вот она, как бы, вот он баланс, который есть. То есть лишних рублей там все равно не появляется, чтобы купить, видимо, что-то еще. Ну, как-то так. Получите много рублей, но потом эти много рублей просто... Ну, это ровно то, о чем я говорю, Виталий. Почему тогда ЦБ не выходит с валютными интервенциями, продавая валюту? ЦБ так раньше регулярно делал. Вопрос, насколько критичен этот курс, понимаете? Другое дело, сколько рублей, сколько иностранной валюты сейчас есть в запасниках Центрального банка, чтобы выходить с валютными интервенциями, потому что мы ограничены в поступлении, в физическом поступлении долларов и физическом поступлении евро. Поэтому сложно. Ну, а юани, ну, просто вот еще одна валюта, но сложно сказать, что если Центральный банк выйдет, например, предложит какие-то юаневые интервенции, как это может стабилизировать ситуацию. А самое главное, надо ли? То есть вопрос, надолго ли? Сейчас то, что мы наблюдаем, последние несколько дней происходит. Может быть, действительно связано с тем, что нужно накапливать денежную массу в бюджете, потому что еще и дефицит бюджета прогнозируется, а наш Минфин не любит дефицитный бюджет, и эти деньги нужны. Но Минэкономразвитие при этом сохраняет еще базовый свой прогноз, базовый параметр своего прогноза по доллару в следующем году примерно 96 рублей он будет стоить. Примерно 96. Сейчас пишут, что сколько он на... Вот, евро выше 115 на бирже, пишут телеграм-каналы, да, со ссылкой на биржу. Доллар сейчас выше 110, ну, то есть что-то там происходит. Вопрос, конечно, надолго ли это и в какой момент произведется какой-то откат.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Палестинский Хамас приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением Хезболла и заявил о готовности заключить подобную сделку по сектору Газа. Об этом сообщает Associated France Press со ссылкой на неназванного представителя движения. Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре, Турции, что Хамас готов к соглашению о прекращении огня и сделке по обмену заключенными. Военно-политический кабинет Израиля накануне, напомню, одобрил план прекращения огня в Ливане. Джо Байден объявил, что план предусматривает восстановление силами Ливана контроля над своей территорией в течение 60 дней. Израиль ведет операцию по уничтожению инфраструктуры Хезболлы с сентября. В начале октября началась сухопутная операция. Война с Хамасом продолжается, в активной фазе продолжается с октября 2023 года. С нами Сергей Балмасов, он эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, а что там сейчас происходит и что за подвижки в последние несколько дней? Или они ничего не значат?
Ну, почему они ничего не значат? Ну, дело в том, что, в общем-то, с одной стороны, Израиль переоценил свои усилия работать сразу на нескольких фронтах, да, и, в общем-то, здесь с помощью американского представителя Мосхакштейна, да, там, в общем-то, удалось, скажем так, временно приостановить, да, конфликт с Хизбаллой, но, опять же, это все... пока довольно-таки относительно, да. И, в общем, ну, чтобы сосредоточиться на Хамас и, по версии Нетаньяху, на ликвидации в целом иранской угрозы, да, хотя без ликвидации Хизбаллы это, в общем-то, как бы не реально, да. Вот. Так что таким вот образом. Но, с другой стороны, и Хизбалла испытала довольно-таки сильные потери Вот, и в том числе поэтому согласились на не совсем как бы выгодные условия. Ну, конечно, она может в любой момент от этого отказаться, да, но вот, скажем так, Израиль, ну, недаром, но, в общем-то, вот срок действия договора 2 месяца, да, это как раз, да. Скажем так, Трамп должен вступить в должность, так сказать, лепший кореш, извините за великорусский, в общем-то, самого Нетаньяху, да, и, в общем-то, тогда он рассчитывает на дополнительную американскую поддержку, что, в общем-то, с удвоенной энергией навалится, да, на врагов Израиля.
Это новые какие-то параметры политического развития в регионе или нет? Или это все временно?
Ну, отчасти новизна состоит в том, что раньше Хизбалла-то отказывалась сепаратный мир подписывать, да, по сути, это сепаратный мир, да, ну, вот, с Израилем, хоть не мир, да, временное перемирие, но тем не менее, ну, недаром, в общем-то, сейчас представители Хамас стали заикаться, да, о том, чтобы тоже неплохо подобное что-то заключить, в общем-то, с Израилем, да. Вот, то есть отчасти новизна состоит в этом, если раньше там тот же Насрула отказывался, да, в общем-то, рассматривать там конфликты, как говорится, поодиночке, да, и предлагал, в общем-то, решить все, как говорится, скопом, то здесь, в общем-то, здесь, скажем так, те же палестинцы могут усмотреть в этом предательство.
Но насколько эти движения хорошо сохраняют, что Хизбалла, например, что Хамас, сохраняют какое-то свое ядро и боевой дух, чтобы действительно потом воспрять и опять, соответственно, там, не знаю, прервать этот сепаратный мир или продолжить эту борьбу, или действительно все участники конфликта переоценили свои усилия и теперь надолго там прекращение огня возможно?
Ну, скажем так, что ракетные подразделения Хизбаллы выбиты сравнительно не сильно, да, и, в общем-то, это вчерашние пуски показали, по, в том числе по Тель-Авиву, и в том числе довольно-таки успешные, да. Это отчасти, в том числе, вот это вот ракетное оружие, вот, в значительной степени иранское, да, которое переправлено через территорию Сирии и прочими путями, да, во многом заставило Нетаньяху быть немножко более гибким, да. Вот, скажем так, ну, боевые батальоны Хизбаллы, конечно, Хамас, да, пострадали, да, гораздо больше, они воюют дольше, да, вот, но тут и другой момент нехороший, им же фактически лидерам, даже политическим, тут катарцы рекомендовали покинуть собственную территорию, им не совсем удобно, да, теперь вот как бы так вот в Катаре-то они были, скажем так, практически недосягаемы для рук Моссада, да, вообще Израиля. Теперь, в общем-то, им придется прятаться где-нибудь, вот, скажем так, вероятно, пытаться в Турции, хотя Турция от этого явно не в восторге, да, потому что, в общем-то, былой медовый месяц прошел, да, несмотря на родство, да, политических структур, я имею в виду запрещенных России братьев мусульман, да, а в Иране-то им неуютно, учитывая дырявость иранских спецслужб, да, и неспособность защитить даже собственных генералов и физиков-ядерщиков. Тут вот в чем проблема для них.
Сергей Станиславович, с какими позициями, на каких позициях стороны подошли вот к текущему моменту какого-то сепаратного мира, как вы говорите?
Ну, это не мир, это перемирие, да.
Перемирие, хорошо, ну, да.
Ну, с какими позициями? В общем-то, Израиль лишь отчасти достиг и весьма скромно, да, тех задач, которые ставились. А основная задача, напомню, что Нетаньяху ставил прекращение обстрелов, да. Израиль возвращение 70 тысяч, по другим данным, и больше собственных беженцев, да, на север страны. Ну, там, скажем так, боевики Хизбаллы немножко отошли на различных направлениях, но их ракеты, они перекрывают с любой точки фактически Ливана, да, вот у них имеются такие ракеты иранские, всю территорию Израиля, и они могут сколько угодно отходить и продолжать, что называется, пуски, да, хотя, конечно, в другие районы Ливана вряд ли пустят, потому как там конкурирующие группировки, да, но тем не менее, вот, а Израиль также понес довольно сильные потери. А самое главное, ракетные-то обстрелы, они не прекратились, даже усилились. Вот, и по тем городам, по которым раньше, да, скажем, в том же 2006 году практически не было прилетов. Вот, а для Израиля, для мирного населения, в том числе, довольно-таки болезненно. Ну, и, в общем, Нетаньяху, конечно, пытается вот разъединить фронты своих противников. Им тоже нанесен довольно сильный ущерб. Вот, а, скажем так, для того же Ирана потеря Хамас, она не будет столь существенной. Это временный суннитский союзник, да. Угу. Вот, а Хизбалла – это как бы органическая часть, это, ну, один из, кулаков, что называется, Ирана, да.
И, которые они могли также... использовать.
Ну да, и необходимо залезать Ирана, тем более штука в чем, что... главный ущерб Хизбалле может быть не со стороны Израиля, а в том, что сильно негодуют представители других политических и религиозных сил, да, в Ливане, потому как там сильно и христиане марониты, да, и там друзы, и там сунниты, и прочее, прочее, да, потому что, в общем-то, воспользуясь дальнейшим ослаблением, да, той же Хизбаллы, они способны, в общем-то, попытаться переосуществить передел власти.
Но то, когда Байден вчера объявляет, что план предусматривает восстановление силами Ливана контроля над своей территорией в течение 60 дней, здесь вопрос какой, что речь идет о Хизбалле или каких-то других структурах?
Нет, это по логике Израиля и по логике Соединенных Штатов, да, идет именно о Ливанской армии.
О Ливанской армии.
Хизбалла, угу. Да, а Хизбалла – это внегосударственная структура.
Угу. Вот. А у американцев, с вашей точки зрения, какой может быть расчет? И мне кажется, что Израиль так или иначе надеется на администрацию Трампа, которая с новой силой будет оказывать всяческую поддержку Израилю, нет?
Ну, естественно, Нетаньяху, в общем-то, личный, можно сказать, друг, близкий партнер, угу, Трампа, да. И здесь, в общем-то, действительно такие надежды имеют место быть, ну, вот, скажем так, да. Вот, и на самом деле... Велика вероятность в том, что Нетаньяху по пришествию Трампа, да, возвращению во власть, ну, просто объявит, что, в общем-то, то была старая администрация, сейчас условия изменились, что Иран продолжает накачку своими ракетами Хизбаллы, поэтому необходимо оторвать ей голову, да. Вот, скорее всего, будет так. Вот, как говорится, ну, это не обязательно, что в январе обязательно, там, скажем так, ну, вспыхнет новый конфликт. Это может случиться и раньше, и позже, да, но поскольку Израиль не достиг тех задач, которые он ставил, неизбежно придется, в общем-то, это как-то реализовывать, да. Угу. В том числе вот ударами по Сирии, где слабое звено и Иран, и Хизбаллы, да, через нее они снабжаются в основном оружием. Там корабли многие идут. Ну, как бы для отвода глаз, да, основная часть, порядка 80% вооружения, она идет именно по через территорию, контролируемую Башаром Асадом.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Станиславович. Я вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Были здесь еще сообщения, связанные с... развитием кризиса в Газе. Есть заявление, в частности, канцелярии палестинского президента Махмуда Аббаса. Он говорит, что Палестина надеется, что прекращение огня в Ливане поспособствует прекращению нестабильности и насилия в регионе. В заявлении его отмечается, что Палестина приветствует вступление в силу соглашения о прекращении огня в Ливане. Мы надеемся, что этот шаг поспособствует прекращению насилия и нестабильности, от которых страдает регион из-за израильской политики, говорит Махмуд Аббас. Напомню, что израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением Беньямин Нетаньяху, премьер Израиля, выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на Северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны Ливана движения Хизбалла, Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Правительство отправило на существенную доработку законопроекта о психологической поддержке. Значит, разработан был документ вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. 11 министерств не поддержали инициативу, решив, что она нуждается в существенной доработке. В Кабмине указали на множество противоречий. правовую неопределенность и пробелы правового регулирования. Законодатели долгое время не могут отрегулировать сферу психологической помощи, которую оказывают гражданам России. Такие попытки предпринимались неоднократно. Был законопроект о психологической помощи внесен депутатом Людмилой Швецовой еще в 2014 году, но его отклонил парламент. Что здесь еще было любопытного? Чиновники указывают на ряд нестыковок. Проект закрепляет квалификационные требования к психологу, наличие высшего психологического или психолого-педагогического образования, порядок допуска к деятельности психолога. Но это не согласуется с положением закона об образовании, в котором отсутствует понятие высшее психологическое образование или психолого-педагогическое образование. Александр Теслер с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. Александр Оскарович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что не так все-таки с этим документом?
Ну, дело не в документе. Дело в том, что давным-давно с психологами все не так. При Советском Союзе психологом мог называться только человек, закончивший психологический факультет. И там уже он мог работать или клиническим психологом, или социопсихологом, или психологом дошкольного образования после пединститута. А последние 30 лет абсолютный разброд. Любой персонаж может назвать себя психологом, коучем и кем угодно. И уже очень давно пора это регламентировать, потому что население не знает. Человек, который, в общем-то, всевозможными регалиями закутан, вот психолог он или нет. Во-первых, это психотренинги. Пора уже курсы личностного роста отделить от психотренингов, чтобы психотренинги это действительно проводили психологи, чтобы не было такого наплыва после психотренингов пациентов у врачей, психиатров и психотерапевтов. Второе, действительно, сейчас нет четкой регламентации. Врачи, например, могут называться врачами после окончания лечебного факультета, но уже специалистами в определенной отрасли, только после ординатуры, только после специализации определенной, угу. и сертификация производится еще каждые 5 лет. Так что психологом, по моему разумению, должен называться человек, получивший образование психологическое и при этом еще имеющий сертификацию, чтобы работать клиническим психологом, угу. или каким-то иным психологом. А от этого зависит и оплата. То есть на определенные страховки, то есть получение денег за психологическую помощь, может претендовать только человек определенным образом сертифицированным. Потому что психологов очень много сейчас. И в МЧС, и в других министерствах, это кроме общего поля. Так что здесь четко должно быть все регламентировано. На сегодняшний день, к сожалению, у 2-месячного онлайн-курса хватает для того, чтобы называться психологом и претендовать на лечение депрессии. Это ужасно, потому что лечить может только врач.
Александр Аскарович, здесь но уже... в чем тогда да. проблема, хорошо, все это описать в законе, потому что, ну, по факту, есть как бы шаблоны, наверное, по которым пишутся параметры, определяются, кто может называться условно там учителем, врачом и так далее, то же самое с психологами, но почему такие сложности? Швецова 10 лет назад пыталась продвинуть закон, но он не проработал.
Об этом в Думе идет 15 лет назад уже достаточно серьезные разговоры начались, и Швецова абсолютно права. Вопрос в том, что начинают все тянуть одеяло в свою сторону. Это разночтение в терминологии. Четко нужно определиться, кто может называться психологом. Мало того, что существует 20 или 30% психологов, которые получили образование в негосударственной сфере. И нужно сертифицировать еще институты, которые дают образование. Например, существует Московский институт психоанализа, да. где психологам дают замечательные, в общем-то, возможность для усовершенствования, но он не сертифицирован государством. Если будет какая-то государственная, может быть, условная сертификация, тогда это все будет четко соответствовать параметрам, которые, в общем-то, будут обозначены в законе. Дело в том, что да. психологи ведь даже есть, многие просвещенные батюшки, они вводятся в свой штат психологов в приходе. Uh-huh. Но так как церковь отделена от государства, они сами решают, кто это должен быть и как он должен работать. Это, в общем-то, на местах все решается. Но в государстве должно быть все четко, законодательно и регламентировано. И именно после этого будет разговор о том, кто как может оплачиваться, кто может претендовать, например, на... как в медицине, на врачебную ставку, а кто может считаться целителем и, в общем-то, как индивидуальный предприниматель, там уже водить как-то руками и карму там кому-нибудь выстраивать. Здесь нужно четкое законодательство. 95% того, что уже написано, это действительно регламентировано уже и психологическими кафедрами, и психологическими сообществами. Осталось увязать 5-10% каких-то неувязанных вопросов. Но регламентации просто необходимо, во-первых, чтобы отделить целителей всевозможных и коучи от психологов, это раз. И, во-вторых, решить проблему с тренингами, потому что... называющие себя психологами, инфо-цыгане, просто собирают деньги с людей, которые считают, что они сертифицированы, и они имеют право им преподавать все то, что они им преподают.
Спасибо большое, Александр Аскарович, я вас благодарю. Александр Теслер был с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А еще, так, ладно, чего там изучать, говорит русский инженер. Ну как там, чего там изучать? Тоже вот это странный подход. Вот слушатель даже пишет, говорит, кино посмотрите, анализируй это, и все, уже психолог. Ну, нет, конечно. Это все равно, что, понимаете, медицинскую энциклопедию открыл, нашел у себя там кучу болезней по описанию, как в том самом советском фильме знаменитом, и успокоился на этом. Или, наоборот, не успокоился. Вопрос психологов. Вопрос к тем людям, которые пользуются услугами психологов. Вот как вы их, например, выбираете? Вы спрашиваете сертификаты, вы не спрашиваете сертификаты, вы ориентируетесь, не знаю, там, на страничку в социальных сетях, что-то такое. То есть если нужна психологическая помощь, как выбрать специалиста, чтобы действительно какого-то шарлатана, который еще больше все испортит и усугубит состояние, не нарваться? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Помню, в училище в 2000-х годах, когда учился, у нас были психологи, которые как бы, они по штату еще плюс преподавали предметы. Ну, действительно, там были пару компьютерных программ, скажем, там какие-то методички, в целом неплохо. Но потом уже, когда я устраивался на работу, там в органы хорошие, ФСБ и так далее, подобные, там действительно психолог, который сидит с тобой, разговаривает,
но спрашивает это другие про семейную люди, да.
психологию. Спрашивает про коллективную психологию у тебя, спрашивает про атмосферу рабочую, внутреннюю, семейную. Uh-huh. Поэтому нужно делить. И я сравнил сразу, моментально видно. То есть вот, я был на этих конкурсах в трех организациях крупных. Там действительно нужно...
Профессионал отбор, или проходимся сразу видно? Да? Профессионал, да, или проходимся?
Полиграфная подготовка прям вообще максимальная. Но она действительно есть, она профессиональная. Понятно. А так в школе, конечно, детям тоже нужно, или там где-то на работе.
Да нет, специалист... Спасибо большое. Специалист в любом случае, конечно, нужен. Поэтому кто говорит от любых психологических проблем вагон с щебнем нужно разгрузить? Но много вы разгрузили вагонов с щебнем, или у вас нет психологических проблем? Как говорят психиатры, когда видят статистику по количеству обращающихся, они обычно говорят, что это те, кто пришел сам. Редко кого привели самого. Это те, кто пришел. А сколько людей не приходят сами и говорят, у меня все нормально, со мной никаких проблем. Это все кругом виноваты. Ну, то есть логично, что если болит зуб, нужно идти к стоматологу. Если ноет, болит душа, что-то в голове, сумбур какой-то, конечно, нужно идти к психиатру или психологу. Но если психиатры – это врачи, которые учатся в медиа, которые проходят сертификацию, подтверждают свои дипломы, работают с медикаментами, это другой разговор. А вот психологи, это, конечно, история иная, но, видите, пока не получается. У правительства все-таки создать и у Нижней палаты парламента какой-то законопроект о психологической поддержке, потому что, очевидно, она нужна, но как бы вот сделать так, чтобы туда отсечь возможности приходить в эту сферу людям, которые не лечат, а калечат, наоборот. Потому что, как это, все люди тонкой душевной организации, и там и с этим работать очень сложно. В психологии, как в медицине, где уже каждый зуб лечится разными специалистами, принцип «разделяй и властвуй» как нельзя лучше соотносится с коммерческим контекстом, говорит Алишер. Да нет такого, нет такого. Ну, просто кто-то работает, соответственно, по одной методике, кто-то работает по другой методике, кто-то более успешен, кто-то менее успешен. Просто важно еще же понять, как бы эталон... Эталон квалификации, высокой квалификации психолога и, соответственно, вот эталон оказанной помощи. Вот что должно быть у человека? Через какое время? Это же не просто как с простудой, что с лекарствами простуда проходит за 14 дней, а без лекарств за 2 недели. Вот здесь несколько иная история. Но вот пока, видите, пока сложно определить эти параметры, но попытка была 10 лет назад, теперь попытка у Анны Кузнецовой, но правительство пока что заворачивает этот законопроект, потому что есть определенного рода нестыковки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
His Shadow пишет, в стране нет столько щебня, который нужно разгрузить. Может быть, прошу прощения, может быть, так действительно оно и есть. И тот разгребает кто? Разгребают люди, которые из других стран сюда приезжают. Потому что что? Свои что не хотят. Видите, замкнутый круг какой-то получается. Следующую тему я вам предлагаю, довольно интересную. Общественное движение «Ветераны России» есть такое. Обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить режиссеру Эмиру Кустурице гражданство России. Следует из документа, который есть у РИА Новости. По мнению общественников, режиссер в своих работах всегда поднимал темы традиций, идентичности, борьбы за сохранение ценностей, которые близки и дороги российскому народу. Кроме того, предложили еще пригласить Кустурицу в зону СВО, чтобы он смог лично познакомиться с теми, кто ежедневно отстаивает свободу и суверенитет России. Но оставим вот эту вот историю, когда в зону СВО, как на экскурсию пытаются, значит, кто-то сам пытается приезжать, а кто-то кого-то пытается туда привозить. Это другая тема. В данном случае про гражданство Эмира Кустурицы поговорим. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Добрый день,
радио. Помню, я несколько лет назад мы с вами обсуждали, когда Жерару Депардье торжественно паспорт вручали. Да. Вот. А в чем разница между Кустурицей и Депардье, например, или ни в чем?
Да нет, слушайте, я имею в виду, в основании это с точки зрения политической психологии, да? И вот с точки зрения вот этой государственной идентичности разницы никакой. Почему? Потому что дело-то не в тех людях, которым дается гражданство, а в дело, скажем так, в самой феноменологии гражданства российского. Потому что гражданство, как ни странно, оно имеет разные основания для хотения, получения, предложения этого гражданства, то есть по разным странам. То есть не несет гражданство, вот, казалось бы, просто идентичность, и все, стал гражданином такой-то страны, там и получил паспорт, допустим, или двойное гражданство. Это не в этом суть. Суть в том, что гражданство под собой имеет разные основания в разных странах. То есть в американское гражданство, оно имеет одну свою коннотацию. То есть оно больше завязано на привязку к бизнесу, к налогам там, и ко всяким другим. Там. Меньше всего законодательство, гражданство, прошу прощения, привязано, например, к такой функции, как там, получение права голосовать там, на выборах каких-то вообще страновых и так далее. У нас основанием российского гражданства, безусловно, было бы неправильно рассуждать, смешно рассуждать на тему, что Депардье там хочет там получить гражданство, чтобы быть избирателем в российской системе. Или, например, зарабатывать деньги и, так сказать, платить налоги в России. Допустим, как за это борются французы, уезжая, например, в Швейцарию.
Ну, где дешевле. Либо, и, кстати, сказать... тогда, по-моему, у Депардье была в том числе и такая подоплека, потому что там были очень высокие налоги.
Мы вот тогда с вами обсуждали, потому что тогда была волна. Французы
волна была.
Французы меняли гражданство в свете дурацкого налогового законодательство, которое было принято тогда, да.
Но в данном случае, смотрите, Дмитрий Медведев отмечает вклад Кустурицы в международное гуманитарное сотрудничество. Он все-таки из Сербии. Сербия традиционная страна, которая нам близка, но сложное сейчас положение. В данном случае вот эти вот связи как бы второго порядка политические, через культуру, насколько, с вашей точки зрения, они укрепляются путем того, что мы как бы человеку даем гражданство, и, соответственно, он что, он проводник России во внешний мир? Или он, наоборот, сюда приходит, потому что во внешнем мире уже становится, ну, как-то неуютно?
Каждый делает из гражданства свои выводы. Это дорога со встречным движением. И получающий, ожидающий гражданство, и страна, мы как страна дающая. Но в частности, безусловно, Россия под получением гражданства, в данном случае, как известного человека, как человека, носителя неких, так сказать, значимости, ценностей, культуры 20-21 века, понятно, что для России важны такие люди, потому что они работают, безусловно, на репутацию России, угу. Пусть капелькой, пусть вот одной судьбой, так сказать, творческим человеком и так далее, и так далее. Тем более он действительно не скрывал никогда симпатий, у него своеобразное понимание мира, оно не всеми понимается, даже внутри цеха культуры и искусства, но это не важно совершенно. Человек представляет из себя такую самодостаточную, ценную, креативную единицу, он влияет, у него есть поклонники, миллионы и миллионы людей, и творчества, и музыки, и стихов, и всего-всего. Mm-hmm. Он достаточно универсальный человек. И нам, конечно, важна эта история, только с одной стороны, как я считаю, только для нас, как дающих и предлагающих это. Это, конечно же, работа на страну, работа на страновой имидж, работа на репутацию, потому что ну, мы понимаем, как бы, какие есть вопросы сегодня у той или иной части мира к ней. И mm-hmm. поэтому, конечно, такой сигнал, он укладывается в некие вот такие ласточки, типа Кустурицы, там, типа там какие-то там, там вот та же, помните, история была с Австрийкой, помните, вице-канцлер, или кто там она была, так сказать, тоже вот где у которой Путин на свадьбе был, помните?
Она главой МИДа, это, по-моему, была.
Да. Ну вот тоже, это сигналы, что Россия, так сказать, тоже добрая, что она, вот к ней такие люди просятся. Это не то, что, вы знаете, прям резко поменялся тренд России, но по капельке и возникает, вот, скажем так, снимается понятие абсолютного непринятие России. Оно становится относительным, оно становится приглаженным, оно угу. становится более таким размытым. Это важно для нас.
Сергей Николаевич, но Кустурица, ему 70 лет. Он человек прошлой эпохи, человек культуры, сложной культуры, понятно, понимающий, как устроен мир. Там, но что касается как бы перспектив того, что, например, он сможет проложить вот этот мостик, он даже сам говорил, что хочу быть проводником между российской и русской и сербской культурой, проводником к новому поколению, к поколению более молодых угу. людей. Возможно ли это?
Вы знаете, да не будет ничего специально прокладывать. Как жил, как себе планы личные авторские строил
так
на
будет,
жизнь,
понятно.
На эти, так и будет делать. Просто другое дело, добавится нюанс. Появится в интервью, появится обязательным пунктом, где бы он его не давал, или где бы он там презентации каких-то своих очередных шедевров не делал, везде будет дополнительно, появится опция под названием «А почему?». Эмир, а почему вот так было? Это, почему это предложение? Почему Россия предложила? И будет вот этот нюансик, вот эта запятушечка в биографии, которая, если это случится, конечно, еще он ничего не дал, это пока запрос. Угу. Вот. Поэтому будет вот этот нюанс исторический такой, и все. И мы не будем, естественно, с утра до вечера орать, а вот смотрите, теперь Кустурица тоже наш, и так далее, и так далее.
Почему? Ну, какое-то время скажем.
Какое-то время, безусловно, это хайп отработается, вот, так сказать, государство эту историю поэксплуатирует. Ну, а потом, повторяю, что будет, чего будет, уйдет, не уйдет, получит, не получит. Это все уйдет, перебьется следующими, так сказать, эпизодами, да и все. Ну, как эпизодик будет, здорово.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, у нас 4 минуты есть. Давайте с вами это обсудим. В чем политическая функция предоставления гражданства в нынешнем контексте? У Кустурицы сделал, кстати, ряд заявлений довольно любопытных. Он сказал, во-первых, да, заявил о своем намерении получить российское гражданство в интервью телеканала «Москва-24». У режиссера есть 2 гражданства, сербское и французское. Поинтересовался, не хочет ли Кустурица получить еще российское. Он в ответ подтвердил, что такое намерение у него есть. И российское буду, да, получать, сказал он. Я уже россиянин, объяснил режиссер. Увидим, когда будут снимать фильмы. При этом он посетовал, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры, хотя жители обеих стран – представители очень близких культур. Кустурица сказал, например, следующее. значит, торжественно закрыл международный фестиваль документального кино «Арти-Док. Время наших героев», посвященный героям СВО, указав, что не только разум решает судьбу, а то, что не решает разум, решает орешник. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Итак, Кустурица намеревается получить российское гражданство. И ряд общественных организаций, одна общественная организация заявила, что вот просит Владимира Путина с официальным обращением. Выходит, может быть, это как раз таки вот, как это, пролог к, действительно к получению российского гражданства. Дмитрий Анатольевич Медведев тоже про Кустурицу сказал и отметил его вклад в развитие российско-сербских отношений. Но в целом, вот смотрите, Депардье давали гражданство, была эта волна. Кто еще? Джефф Монсон, по-моему, получал российское гражданство. Кто еще получал? Актер. Сейчас я забыла, как его зовут. Но вы поняли, о ком я говорю. Тоже получал. Стивен Сигал, да. Получал российское гражданство. А что касается Кустурицы? Тут сразу от наших слушателей пришло сообщение, а как же в Европе не бояться, что российское гражданство теперь токсично? А кто сказал, что российское гражданство теперь токсично? Уже Блумберг написал, ну, не читайте Блумберг. Вот. Кто-то считает, что там другое гражданство токсично, понимаете, а кто-то так вообще не рассуждает. Ну и расскажите мне, сколько иностранцев вот так вот получают российское гражданство, у нас только из стран СНГ получают. Не скажите, у меня есть пример, довольно близкий человек, родом из Италии, занимался здесь бизнесом, очень долго занимался бизнесом. Когда ввели санкции, контора закрылась, хотели его переводить в Европу, эту контору, а он сказал, нет, я буду работать здесь. Он пошел, получил российское гражданство и живет здесь припеваючи сейчас, и тоже занимается бизнесом, и все у него хорошо. Поэтому не надо так говорить, что, соответственно, вот все побежали, и они тоже побежали, и новые сюда не придут. 7373-948, телефон прямого эфира. Рой Джонс, кто такой Рой Джонс? Таким людям мы всегда рады, он считает себя гражданином Югославии, надеюсь, возродится, говорит Алишер. Еще сербы-братья, дать гражданство и точка, говорит Александр. Российское гражданство нужно давать за заслуги, а не раздавать за здорово живешь, говорит Сергей. Ну, так за заслуги понятно. Вклад. Кустурицу здесь очень чтут, и самое главное, не просто здесь Кустурицу чтут. Кустурица чтет Россию, русскую культуру, российскую историю, советскую историю. Значит, отношения между странами, между Сербией и Россией. Это есть, и, соответственно, хорошо, те фильмы, которые он снимает, это разве не вклад? По-моему, очень даже. И открытая политическая позиция. Вот что важно в нынешнее время. Особенно в контексте того, что происходит сейчас, какое давление испытывает сама Сербия, какое давление испытывают другие люди, которые хотя бы просто нейтрально высказываются про Россию. А он не нейтрален, он открыт. По нынешним временам. Это дорогого стоит. 15 часов новости, мы продолжим.